Добрый вечер, здравствуйте, смотрите вы программу «Точка» и, наверное, даже слушаете ее где-нибудь. Здесь со мной в берлинской студии Лев Гершинзон, основатель агрегатора True Story. Привет.
Привет, привет.
Ну и, конечно же, по видеосвязи с нами бессменный Григорий Буканов. Привет, Гриша.
Прозвучало, как будто бы бессмертный, знаешь.
И бессмертный, абсолютно, конечно.
Как отвечать на
для
эту
нашей
тему.
Программы.
Не-не, я надеюсь, что все мы смертны. Да, так или иначе все это закончится. Но да, всем привет. Очень рад вас видеть, на самом деле, в студии.
Главное, отлично. Во-первых, мы с Львом выглядим для зрителей как Скобичевский и Панаев. Потому что под Львом написано Александр Плющев, а под, значит, мной написано Лев Гершинзон. А Гриша не подписан вообще, в принципе.
Хорошая история. Не всегда надо верить печатному слову.
Да, это правда, так и есть. Да,
я смотрю на это иначе, просто ну, вас надо как-то определять, а меня и так
знают. Да, абсолютно, и так понятно, да. Вот, но вы знаете, кто есть ху, так сказать, и чего уж тут скрывать. Мы сегодня, во-первых, Лёва я пригласил, потому что, пользуясь случаем, потом пойдем пить пиво, вот, поскольку в Берлине уж все заодно. Во-вторых, мы с Львом давно хотели сделать спецвыпуск, посвященный, ну, скажем так, редакционной политики Google, можно и так сказать, особенностям выдачи новостного контента. Uh-huh. Вот. Это прямо у нас сольник Лёва запланирован на этот счет. Вот. О том, как Google борется.
Как, за или против.
Как Google борется с цензурой? И борется ли вообще? Или наоборот? Значит, обо всем этом тоже поговорим, но на этой неделе. То есть, я думаю, что мы, может быть, даже весь час этому посвятим сначала. А потом там как поднавалило событий там много мощных. И часть из них разобрали уже. Об одном из событий даже Гриша выходил к нам в брекфаст-шоу, рассказывал. Но обо всем по порядку, все расскажем. Обязательно, конечно, и что-то даже покажем. Значит, в какой-то из дней этой недели я получаю утром сообщение в обратную связь, что, значит, какая-то удивительная история. Буквально сегодня, ну, я, поскольку говорит мне мой респондент, пишет мне, что я работаю, и я клиент сразу нескольких сотовых компаний, так вот они в одно время отключилась мобильная связь, в 4 утра. 4 утра, и вот все пропало буквально. Потом выяснилось, что в России проходили учения по изоляции интернета на случай угроз извне. Так это называлось. Представитель Роскомнадзора назвал учения, которые прошли в ночь с 4 на 5 июля, успешными. И напомнил, что такие мероприятия проводятся раз в год. Именины у Кристины и вот, но не пояснил, в чем именно заключалась их цель. В ходе учения могли проверять, правда ли Рунет продолжает работать при подобном отключении. Примерно так же испытывают бронежилеты, когда надевают их на манекены и потом расстреливают. Ну, судя по тому, что сказал...
Кто был манекеном в этот
да,
раз, интересно.
Да, сказал мне вот человек, который мне написал, то как-то не на манекенах испытывали. Что это такое, стоит ли волноваться, Григорий?
Слушай, ну, у меня нет короткого ответа, что это такое. Кажется, что это одна из, ну, большой линейки, вот это четвертое, пятое подобное учение. Угу. Каждый раз делают одно и то же, проверяют, можно ли заизолироваться от этих атак извне, что на самом деле означает полностью изолировать какой-то кусочек Рунета. При этом проверяют, да, на каких-то небольших обычно провайдерах и мобильных операторах. Проверяют, что ломается в процессе. Надо сказать, что это, в принципе... Ну, если отбросить политическую составляющую, то это нормальная практика. Вот Лев не даст соврать, в больших корпорациях часто проводятся так называемые учения, когда действительно делается ровно то же самое. Отключается какой-то кусок сети, кусок дата-центра и проверяется, все ли работает. Вот здесь делают технически то же самое. Да, это, по идее, стоило бы делать на манекенах. Но, кажется, на этих кенов не хватает мани. Ну, в смысле, кажется, что это слишком дорогая была бы история, если проводить ну, эти виртуальные учения. А здесь в 4 часа ночи никто не заметил, без объявления, как говорится, прошли учения. Кто заметил, те странные люди, которые в 4 часа ночи что-то пытались сделать в интернете, не положено. Мне кажется, таких можно и закрывать.
Гриш, а что они могут... Извините, что я
взрываюсь.
А что они могут, конечно, проверить? Я так понял, что идея в том, что ты что-то... Ну, ты эмулируешь ситуацию, что тебя отключают снаружи и проверяешь, что внутри все или что-то работает. Если это в 4 утра, нет?
Неправильно формулируешь. Смотри, они проверяют вот что. не то, что тебя отключили снаружи, а то, что ты можешь отключиться от снаружи. Если на Рунет идет крупная атака, и злобные американские хакеры сейчас взламывают весь Рунет, нужно отключиться от внешнего интернета. Читайте это так. Не думайте, что это какая-то штука из серии «Нас отключат снаружи».
Ну да, но все равно, а что они могут проверить? Они же должны проверить, что там госуслуги работают, Сбербанк,
да,
нет?
Да, госуслуги, банки, связь между там, подсетями крупных интернет-провайдеров, что она не ходит через какие-то внешние бэкбоны и так далее. То есть проверить общую работоспособность сети и вообще понять, что сломалось в процессе. Нужно ли это делать? С технической точки зрения, да. При этом мы же понимаем, что на самом деле никакую атаку извне этим не прекратить, потому что в нормальном мире атаки извне, они осуществляются не с внешних IP-адресов. Обычно это делается сильно проще. Ты находишь ну, какой-то ботнет, который находится на территории, там, в данном случае, Российской Федерации, и с адресов этих ботнетов уже осуществляешь атаки, которые тебе необходимы. Это в чистой воды проверка системы отключения Рунета от остального интернета. Вот, вот и все.
Да, но означает ли она подготовку к какому-то? Вот то, что к этому готовится, не в смысле, что готовится к чему-то там, не знаю, случайному, неожиданному извне, а что они сами готовятся отключить? Вот о чем
я говорю. Я не знаю. Мне кажется, что здесь в данном случае пока речь идет о другом. О том, чтобы отрапортовать наверх, что в любой момент времени можем выключить.
Понятно. Ну, хорошо. Значит, собственно, и так мы знаем, что они в любой момент могут выключить. С них станется, поэтому... Вот. Спор наш продолжается до конца года. В общем, мы уже перевалили за середину года. Если считать, так сказать...
Даже как перевалили? Еще неделя до середины года, нет?
Ну, подожди.
Ты как считаешь? Июнь... Не с 1 января?
Июнь закончился, прости меня, Гриш. Июнь закончился, с ним закончился.
Ладно,
полугодие.
Согласен с тобой.
Да,
согласен.
Все-таки какая у тебя система исчисления? 12-ричная? Вот. Значит, но да, еще были... Вообще, это было, была неделя таких небольших переполохов. Шороху навела газета «Нью-Йорк Таймс». И даже мы ради этого разбудили Гришу однажды поутру, вот, чтобы он вышел и всем нам рассказал, что там случилось. «Нью-Йорк Таймс» написала, что ФСБ, оказывается, научился отслеживать переписку пользователей в Telegram, сигнал, WhatsApp. Поскольку никто дальше заголовка не читает обычно, такие, ну понятно, все читают, все, значит, прослушают, все ясно. Там, в принципе, уже даже если просто дочитать дальше заголовка, там, в общем, более или менее успокаивающая ситуация, хотя тоже... Ну, в общем, не так, как на самом деле. Значит, что газета написала? Российские власти сумели накопить большой арсенал инструментов для борьбы с инакомыслием в интернете, догоняют Китай и Иран туда-сюда. И вот самая опасная разработка – это программа NetBeholder, придуманная одной из дочерних компаний, компании «Цитадель» Алишера Усманова, MFI Soft. Она способна отслеживать, куда направляет зашифрованный трафик, и программа может определить, кто с кем разговаривает, когда и где, а также выяснит, прикреплен ли файл к сообщению. Раньше такую информацию можно было получить только от производителя приложений. Но мы утром как раз с Гришей разобрались, что даже и это не совсем так.
Ну да, мы не то чтобы в этом разобрались, а судя по всей информации, которая у нас есть из разных источников, в том числе из статьи в «Нью-Йорк Таймс», понятно, что вся эта конструкция NetBeholder, она на самом деле единственное, что умеет, это сопоставлять сетевые пакеты, объясняя заказчику, была ли потенциальная связь между двумя конкретными контактами в интернете. То есть, причем оно работает не везде, а работает только там, где работает система SORM. Напомню, что Цитадель является одним из поставщиков решений для SORM в России, по-моему, самым крупным поставщиком, если я ничего не путаю. Поэтому на сдачу они сделали себе вот такую систему, которая позволяет сказать, что, кажется, пользователь телефона такого-то через Telegram связывался с пользователем телефона такого-то, находящегося внутри этой же российской сети. То есть оно просто все внутри, все происходит внутри вот этого контура, внутри которого происходит максимум слежения. При этом ни прочитать сами сообщения, ни получить информацию со звонков, ничего этого на самом деле они не могут. Они могут только установить сам факт связи по этой системе. При этом, конечно, на самом деле это довольно продвинутая штука. Удивительно, что так не делают все. Почему так не делают во всех, в большинстве стран мира? Потому что, ну, все спецслужбы же хотят этого на самом деле. Так вот, понятно, почему все это не делают. Потому что только в Штатах с их системами типа призмы это имеет какой-то смысл, какую-то возможность вообще можно. Можно хотя бы как-то проследить действительно за всеми этими связями. Но и в Штатах призм уже не работает так, как это было во времена Сноудена. И мало стран, в которых настолько плотно собирается информация о пакетах и обо всем трафике, который находится внутри сети. Это чудовищные объемы накладных расходов на интернет, и, конечно, мало кто себе может сейчас это позволить.
Только по-настоящему богатые культурой и другими ресурсами страны. Угу. Гриш, а я как этот самый от простых, непродвинутых пользователей просто переспрошу. То есть ничего не дошифровывается, никакие сообщения, ни звонки, максимум? Нет,
давай, короче, давай я тебе прямо в деталях расскажу, потому что на самом деле многие хотели про это послушать. Конструкция очень простая. Представь себе, я, по-моему, кстати, Саш, по-моему, я в вашем утреннем эфире это говорил. Ну вот, так вот, кажется, что схема там на самом деле работа очень простая. Есть информация о пакете, уходящем в Telegram, и есть информация о пакете, приходящем с Telegram. У тебя есть полный журнал по всей сети, кто в Telegram пакеты отправлял, и кто из Telegram пакеты получал. И просто сопоставляя сигнатуры пакетов или там дату их отправления и так далее, можно вероятностно сказать, что я тебе в этот момент, скорее всего, именно тебе написал сообщение. А если этих сообщений несколько подряд, чем больше я тебе пишу, тем больше, ну, достоверность того, что у нас с тобой как бы есть какая-то связь в рамках Telegram. При этом ни содержимое самих пакетов, ни содержимое звонков, ничего этого узнать нельзя. Больше того, если в Телеграме, например, в Телеграме, в Сигнале и многих других мессенджерах, в которых сейчас есть звонки, там по умолчанию включена система, ну, как бы peer-to-peer звонков. То есть, когда я тебе звоню, информация голосовая, она идет непосредственно через Телеграм. То есть, вот, через сеть, минуя Телеграм по-другому. А в этой ситуации довольно легко установить, что между нами с тобой есть связь.
Если через Телеграм, то это уже нельзя сделать.
Да, в Телеграме можно поставить галочку, и тогда нужно прямо много раз тебе звонить, для того, чтобы они сопоставили просто там начало звонка, конец звонка, они тоже такие сигналы могут как-то установить. Но в целом это все, конечно, не настолько страшно, как пугают. И мне вообще показалось, что статья в «Нью-Йорк Таймс» в каком-то смысле работает как реклама этого самого NetBeholder, потому что люди действительно не читают дальше заголовков. При этом, по-честному, если даже непонятно, можно ли как-то бороться с этим подходом как таковым? Наверное, вот только отправлять все сообщения через сервера Telegram, и многие клиенты сейчас постепенно этому учатся, отправлять, ну, фиктивные сообщения. Знаешь, то есть добавлять мусора в трафик для того, чтобы люди не могли люди посередине не могли идентифицировать, что это переписка между двумя конкретными лицами. Кроме всего прочего, есть еще один чудесный способ.
Слушай, подожди, а поясни, как это? Я помню, что мы с тобой сравнивали это с отстреливанием тепловых ракет от самолета. Но ты мусорные сообщения посылаешь кому?
В Телеграм. Ты их посылаешь в Телеграм. Ну, а Телеграм дальше их никуда не отправляет. Нет, просто куда-то. Оно, грубо говоря, клиент Телеграмма должен уметь посылать мусорное сообщение на сервер.
А, понятно, я понял.
Которые вообще никуда потом не приводят.
Это не просто так. Это не просто я переписываюсь с тобой, значит, либо лишние сообщения тебе отправляю, либо вон Леве что-то там слева.
Нет, так оно, конечно, никогда работать не будет. Все верно.
То есть простой человек, обычный, без особых навыков вроде твоих, он это сделать не может.
Не может, совершенно верно. Да. Но я думаю, что на самом деле после этой статьи многие сервисы сами по себе начнут про это ходить и думать.
Слушай, тут вопрос прислал нам один из моих патронов и зрителей наших. Везде писали, что речь только о мобильном интернете. Получается, если пользоваться мессенджерами с компьютеров, почему-то в скобочках винда, как будто чем-то Apple провинился, тогда связь не обнаружит?
Почему говорили именно про мобильные? Потому что все мобильные гарантированно работают через SORM и через пакет имени Яровой. И там просто собирается гораздо больше информации. Вот в этом вся разница. При этом, если вы пользуетесь каким-нибудь Ростелекомом, или у вас весь трафик терминируется в Ростелеком, там все то же самое, там ничем это не отличается от мобильного. У вас если вы помните, ваш договор домашний на интернет, на использование интернета, в нем есть ваши паспортные данные, так же, как в случае с мобильным. И установить, что вот есть IP-адрес, с которого приходил этот трафик, и этот IP-адрес находится по такому-то адресу и привязан к вам, никакой сложности не составляет тоже. То есть, на самом деле, разницы между трафиком мобильным и трафиком десктопным сейчас практически никакой в России.
То есть, разумеется, это касается только, если ты так или иначе выходишь на российского провайдера, потому что аппаратура состоит, аппаратура при нем, так сказать. Потому что, это мы даже не берем случай VPN, да, а условно говоря, Михаил Борисович Ходорковский переписывается с Дмитрием Гудковым, оба за границей. Вот. Или мы с тобой. Соответственно, нам с тобой вообще можно, так сказать, в открытую.
Все так. То есть это все работает только при условии, что данные, что собираются данные о сетевых пакетах. То есть то, вот вся вот эта история до тех пор, пока работает история с СОРМом. Больше того, если этот трафик будет расти так, как он растет сейчас, то через какое-то довольно незначительное время, через пару-тройку лет, эти сервера, которые обслуживают СОРМ и которые обслуживают пакет Яровой, их будет такое количество, что кажется... КПД у местных сервисов упадет существенно. Да, тут еще такой момент, что из-за того, что данных этих очень много, то хранятся они не очень долго. То есть нет такой возможности там отмотать на 2 года назад и посмотреть, переписывался ли Лева с тобой, пока ты находился в России. Угу. Если я правильно помню, срок хранения этих данных что-то в районе полугода, да, вот, как говорю, Лев не даст соврать. Блин, надо вспомнить тебе как-нибудь историю про Лев против, но я пока не помню, как ее воткнуть.
Я уже Саше сказал 2 шутки, которые я удержался и не пошутил сегодня, а ты потом это вспомнишь. Гриш, 2 коротких вопроса от простых пользователей, после которых я представляю.
Давай.
Если один человек в России, а второй за границей, что происходит? Если человек в России пользуется VPN, что в этом случае происходит?
Значит, VPN осложняет, но не решает проблему целиком. VPN осложняет... Грубо говоря, VPN осложняет отслеживание. И если у вас VPN включен всегда, то это, в принципе, неплохое решение. Оно там сильно усложняет работу потенциальным там органам и пользователям подобных NetBeholder'ов. Поэтому я вам очень рекомендую так и делать. Если человек находится за пределами Российской Федерации и за пределами соседних стран, в которых может быть где-то там тоже какое-то слежение внедрено, то никакой особенной проблемы нет. В принципе, вы достаточно защищены разработчиками этих сервисов. То, кстати, обратите внимание, что уязвимы к подобному прослушиванию, если можно так сказать, да, то есть отслеживанию, просто без исключения все мессенджеры, которые мы знаем. И WhatsApp, и Telegram, и Signal, и Facebook Messenger, и там все, что только можно.
Хорошо, а ты 2 задал вопроса?
Да, я все, очень компактный.
Оба. Да, как-то я пропустил один. Значит, да, общаюсь с чатом-то. Спасибо, что пишете нам и вопросы, и заботьтесь о том, что у нас просто жарко тут, вы видите, я, так сказать. Еще студия «Эхо» не обзавелась кондиционером. Кстати, вы можете им в этом помочь. В том смысле, что мы в ночь на субботу провели большой стрим со сбором в пользу «Эхо». Вот, и сбор продолжается. Ссылка на донаты для наших коллег из «Эхо» здесь, в Берлине, в том числе, чтобы у них здесь было по прохладнее. Он продолжается в описании к ролику, но не к тому, который вы смотрите прямо сейчас, а к ролику стрима, вот про последнего стрима с Максимом Курником, который вы провели. Там донаты продолжают поступать, присоединяйтесь, если хотите помочь нашим коллегам. Ну, а мы продолжаем, собственно, точку, и там опять было определенное затишье какое-то довольно долго. Ну, так я наблюдаю, потому что в разных странах, не говоря о России, она здесь один из флагманов, вот, время от времени как-то высказываются такие мысли, что неплохо бы на работу соцсетей как-то влиять, а то эти соцсети на нас как-то влияют не очень хорошо, вот, и на общественно-политическую ситуацию. Вот во Франции на фоне беспорядков Макрон допустил отключение соцсетей в случае чего, а там было так в случае чего, и он говорит, ну, в следующий раз-то, в общем, можно так иметь в виду. Все ровно обратный процесс, слава богу, происходит в Соединенных Штатах, где суд, значит, заблокировал вмешательство в право властей вмешиваться в работу соцсетей. И я предлагаю как раз, вот это, мне кажется, Лёве тоже очень близко.
Очень.
Вот, да, я предлагаю как раз вот это обсудить, каковы нынешние тенденции, где мы находимся, и ну, вот прямо, как мне кажется, разнонаправленные процессы идут во вполне себе демократических обществах.
Да, это очень интересная история. Это в... Саша, ты скажешь точно, значит, какие судьи в каких штатах приняли решение о том, что там, по-моему, Байден даже назван, что администрация Байдена не может обращаться, типа не может обращаться даже к соцсетям с определенными...
А потому что первая поправка. Есть такая первая поправка, знаете ли. Да?
Потому что вообще в целом били о правах. И вот, как, кстати, Лев не прав. На самом деле, вся новость здесь в том, что федеральный суд в этот раз.
Это федеральный, да.
Да, не суд Луизианы и Миссури, как было до этого, а федеральный суд там выписал и Байдену, и другим, там, в смысле, разным людям запрет на общение с социальными сетями вокруг всего, что касается защиты свободы слова.
Ну, там интересно. На самом деле, мы же знаем, что в работу сетей вмешивались под предлогом или, ну, действительно так, вмешательство в выборы. Вмешательство в выборы было и разгон антипрививочной кампании во время коронавируса тоже был, и власти, хочешь не хочешь, на это пытались отреагировать. Другое дело, что может быть довольно так топорно, но я так понимаю, с Фейсбуком, Твиттером и Ютубом скорее были, ну не знаю, обсуждения, и они, ну скажем так, добровольно принимали решение об определенных ограничениях, потому что, ты знаешь, что забавно, в Ютубе, например, до сих пор преследуют и банят каналы за антиваксерскую повестку. Там как происходит? Просто дело в том, что сам Ютуб, он, конечно, отслеживает по всяким там тегам, по всему и так далее, но сам контент, он не очень в состоянии, особенно если это не на английском языке. Особенно если это вот на языках, ну, не знаю, латышском, да, например, я тебе серьезно говорю, потому что я знаком с, так сказать, с подобными случаями. Если, и что происходит? В каких-то вот этих маленьких языковых сообществах, небольших, естественно, есть люди, которые друг друга, так сказать, могут к друг другу плохо относиться. Они стучат Ютубу, что вот, дорогие друзья, есть антиваксерская повестка. Она, может быть, там год назад была как раз, там два года назад, неважно, ну, когда самый был пик коронавируса. Вот, и все, и Ютуб дальше продолжает и банить, и все меры, которые там были, так и есть. Так что это все у них продолжается. Я так понимаю, это предмет неких договоренностей. Там не было законодательных актов, насколько я помню, по этому поводу.
Там, кроме законодательных актов, которых не было, есть же еще личная воля владельцев и руководителей сервисов.
Ну да.
И Войчицкий, которая была и есть руководителем Ютьюба, она ну просто такая конкретная демократка, которая хотела, как бы хотела и хочет, чтобы...
Хочет как лучше.
У Ютуба было все, да, как лучше, именно так. Ее мнение как лучше не всегда совпадает с моим, но в отношении там антиваксеров, конечно, совпадает, а в отношении многих других аспектов нет. Но по факту это действительно интересный момент в жизни человечества, когда есть... Давайте по-другому сейчас зайду. Смотрите, раньше было как? Раньше были СМИ, да, у которых было свое мнение по поводу происходящего в мире, и они его доносили тем или иным образом, хотя, конечно, журналисты часто пытались сделать вид, что они ну, как бы носят нейтрально, не окрашивают.
Над схваткой как... они. Хеликоптер-вью да. У них происходит. Да.
Это сидят они, Москвы,
сидят они все время. Не, я как раз нет. Сидят они на этом вертолете, никак слезть не могут.
Да. Вот. И, ну, и так как они находятся на этом вертолете, никто не видит, у них там крестик есть, там трусы есть, вот это все непонятно. А если посмотреть на то, что происходит сейчас, сейчас уже мета-СМИ, да, то есть вот эти площадки такие, как отдельно YouTube или отдельно Twitter, они приносят свою повестку в происходящее. Плохо это или хорошо, мы пока не знаем, но вот по факту оно такое есть. И удивительно, но Федеральный суд США сейчас встал на защиту этих площадок, по сути, дав им возможность иметь это самое мнение.
Да, но я сейчас подхвачу... Ой, да. Еще да, я да. уже давай, тебя давай, перебиваю, давай. Или говори, я еще...
Говори, нормально. Гриша,
подхватить эту
Гриша
палочку.
Гриша вернется, не беспокойся, если
смотрите,
что.
Это прекрасное первое. Я так рвался еще в точку, не только потому, что я вас так люблю, но потому, что есть возможность немножко технологически поговорить. Значит, да. Прекрасная история, там всякие слова и первая поправка, и свобода слова, свобода мнений. Но когда эти поправки писались, и даже сейчас, когда к ним апеллируют, люди упускают одну маленькую вещь, что есть сейчас наша жизнь захватили рекомендательные движки. Вот. Что вот, ну там, тоже любят в таких спорах люди говорить, вот там цензура, не цензура, забанили, разрешили, выкинули. Но есть и вот все сервисы, которые мы назвали, да, Twitter, Facebook, YouTube, еще разные другие, они устроены таким образом, что там есть контент, много его может быть, но потребление его происходит через те рекомендации, которые, ну, как раз Гриша сказал, по мнению платформ, каждому человеку они могут быть персонализированные, частично персонализированные, но в основном люди потребляют контент, который им предлагают еще до того, как они что-то успели спросить, или там это базируется на их предыдущем опыте, там что-нибудь посмотрели. Ну, может быть, с гугловыми сервисами, там, с YouTube еще, ну, тоже у меня нет статистики, люди чаще что-нибудь ищут конкретное, но в основном, и то, что я слышу даже от своих достаточно продвинутых друзей, они там говорят иногда, вот, Лёва, вышел гулять с собакой, и тут мне YouTube подсунул твое интервью, было очень интересно посмотреть. Вот. Ну, короче, этого много, что тебе предлагается. И получается, что речь идет не о том, что платформы, то есть не только могут что-то разрешать или запрещать, а о том, что они что-то промотируют и что-то показывают. И вот эта история, она на самом деле про нее первая поправка ничего не говорит, и это нужно, ну, просто иметь в виду. Второй пример маленький, который я все время привожу, просто чтобы понять, вот Гриша сказал про Войчицки, которая демократкой рулит Ютьюбом, и на самом деле ютубовские рекомендации, ну, то есть, на мой взгляд, мне гораздо больше нравится, чем, например, фейсбучные, но, может, это дело вкуса. Но роль личности даже не в истории, а вот в этих потоках. Вот у нас есть один пример, который мы знаем, что был в социальной сети Twitter самый популярный блогер по имени Дональд Трамп. У него было сколько там? 30 с чем-то, 40 миллионов подписчиков. То есть людей, которые явно говорили, что мы хотим обязательно читать твиты Дональда Трампа. И в какой-то момент, без решения какого бы то ни было суда, один человек по имени Дорси, кажется, его фамилия была, он решил, что больше эти 40 миллионов пользователей, подписчиков не будут иметь возможность читать Дональда Трампа и все остальные тоже, а Дональд Трамп не сможет с ними общаться. Вот. Это, на мой взгляд, очень... Ну, то есть можно обсуждать правильно, неправильно, но...
И много обсуждали мы, да.
Фактически, мне кажется, я ничего не переврал. Вот это... Там, вот сейчас решение суда, я не очень понимаю. Оно, например... Да, исторически еще республиканцы как раз гораздо больше были недовольны и с этой историей, с другими, этим байсом, предвзятостью социальных сетей. Но вот сейчас федеральные судьи решили в пользу, наоборот, соцсетей, да? Против, как бы, нынешней демократической
власти. Как я понимаю, это предоставление свободы. Они охраняют соцсети от властей. Соцсети могут поступать так, как им, в общем, заблагорассудится, но власти не имеют права вмешиваться. Вот как я понял это решение.
Да, ну просто я сейчас вот, чтобы до точки с запятой дойти, давай, я хочу сказать, что есть коммерческие структуры, ну вот мы называем какие-то фамилии, это люди, которых... никто не выбирал, вот, но которые фактически решают, что будут читать, а что не будут читать, что будут видеть или не будут видеть, миллионы, десятки миллионов, сотни миллионов, ну, там, миллиарды людей. Вот это то, как сейчас происходит. И, на мой взгляд, это, конечно же, ну, такая очень яркая ситуация о том, что это большой дисбаланс. То есть в там, продвинутых демократиях много чего регулируется, есть много разных институтов, если что-то не нравится, решение суда, ты можешь подать апелляцию. А здесь у тебя нету таких возможностей вообще. И там вот моя история с Google Discover, которую сейчас, может быть, тоже к ней перейдем. Да, она в частности про то, что, ну, что-то мне не нравится последние полгода. Ну, не только мне, я пытаюсь там еще собрать сторонников. А пока даже нету диалога, и никто не говорит, что, ну, в смысле, я не могу даже никакого ответа получить оттуда. И не только я, иногда и там политики, депутаты, сенаторы, вот тоже.
Не, ну подожди, ты как бы интересно ставишь себя в один ряд. Сенаторы, конечно, получают доступ, получают ответы из Google, от Гугла, и с этим проблем нет. В истории с Трампом тоже, как говорится, не все так однозначно, потому что, безусловно, Трампа лишили в каком-то смысле права голоса, но право голоса его лишили на одной конкретной площадке, а не в интернете. То есть с Твиттером, ну, действительно произошла интересная ситуация, где конкретная площадка заявила, что больше не хочет видеть этого конкретного пользователя у себя. Власть, которую сейчас получили владельцы или директора подобных площадок, она, конечно, нечеловечески огромная. Я часто про это говорю, что нужно понимать, что в Фейсбуке сейчас, например, жителей больше, чем в США, а при этом владеет Фейсбуком и назначает правила Фейсбука, по сути, не избранный кем-то орган или человек, а вполне себе конкретный, один конкретный диктатор, который сам решает, что делать. И случай с Твиттером точно так же. Там есть Дорси, который тогда был Дорси, в смысле, который решил, что так надо, значит, так надо.
Сейчас, конечно, получше.
Сейчас, знаешь, да, сейчас с этим даже не поспоришь, потому что если Дорси еще пытался делать вид, что он добрый и хороший парень, то спорить с Маском, да еще и на его площадке, это прямо очень сложно будет.
С другой стороны, честнее.
Да, да, ровно так. Но мне кажется, случай с Гуглом еще и особый вот по какой причине. Дело в том, что для меня вот отдельно там, не знаю, YouTube или отдельно Facebook – это такие мета-площадки, где людям дают возможность общения. А Google, он находится еще выше уровня. Это агрегатор, это место, в которое ты, даже если не хочешь, но попадаешь, и место, в котором как бы… Ну, по определению агрегатора, что ли, должна была быть непредвзятая какая-то ровная повестка. А там ее на самом деле нет. И Google тоже сам по себе, как хочет, определяет правила того, что он будет делать, что он не будет делать. Наверное, ну вот есть Facebook, который огромный, там, включая все, что у Facebook есть, включая Instagram, WhatsApp, вот сейчас Threads, у которого есть своя политика модерации, которая, кстати, вот прямо сейчас назревают очередные скандалы, мы про это не особенно говорим, но украинцы уже нарвались на огромное количество банов в Threads за использование слов вроде «орк», которые кажутся довольно невинными. Знал бы Толкин, что за слово «орк» будут банить, мне кажется, покраснел бы весь. Ну вот, но глядя на то, что происходит в Гугле, вообще становится страшно, потому что Google, с одной стороны, всегда делая вид, что он просто агрегатор и показывает картину мира, и всегда этим гордится, так же, как когда-то гордились этим Яндекс.Новости, выпускает совершенно чудовищную повестку. То есть люди, которые пользуются Гуглом в России, они на самом деле довольно часто получают не просто пророссийские новостные источники у себя в ленте и на первых страницах, а еще и самые чернушные из них. Потому что Google на самом деле глобально ни за чем там не следит. И так происходит везде. Так происходит прям реально везде. Это так происходит в каждой стране. И хотелось бы в этом месте увидеть хоть какую-то ответственность со стороны Гугла в отношении того контента, который он продвигает. Не в поиске, а конкретно, например, в Хроме. Ну, в смысле...
Хроме, да-да-да, в этот Discover, да. Мы говорим. Но, на самом деле, в поиске, просто чтобы вы понимали, это похожая проблема, потому что если вы задаете какой-нибудь общий, самый общий вопрос, например, говорите, меня интересует война, скажем так, нейтральной России и Украины. Ну, и у вас там миллионы каких-то результатов, и понятно, что там 95% выбирают что-то с первой страницы, и что Google выложит, те ресурсы, которые он покажет тебе на первой странице, ну вот они с вероятностью 95% и будут в это самое. Поэтому просто история с Google Discover, да, с рекомендациями, которые люди, пользователи Chrome и все владельцы всех российских смартфонов на Андроиде видят каждый раз, когда они оказываются в интернете, это то, что, ну или там хотят выйти в интернет, да, через Chrome, который там по дефолту стоит, это то, что люди получают до того, как они хоть что-то...
Да, прочту, прямо сейчас пришло сообщение вот, про Google новости. Пишет мне один из патронов, Майк. Пока лежал в больнице, наконец увидел, кто и почему пользуется им. Это люди, не погруженные в возможности смартфона. Они просто купили телефон или дети им купили. Они просто пользуются установленным по умолчанию виджетом, который, кстати, очень сложно пропустить или удалить. Они ничего не искали. И им выдается большой набор государственных СМИ. Ну, не только государственных, там пропагандистских всяких разных. Вот. И всякого Малафеева, и всего, чего хочешь.
Малафеева, да. Значит, да. Сейчас я еще страшнее скажу, это очень правильно. Только это не Google новости, это Google новости как сервис, который там news.google.com или да. Google.ru. У него на самом деле там охват, он, по-моему, даже может заблокирован в России, да, не заблокирован, да, но да. Он, у него выхода к аудитории немного, это какие-то копейки. Но кажется, что вот эти вот рекомендации, про которые и вот вопрос или эта реплика была, я они как раз очень связаны с этим сервисом. Да, значит, что нужно понимать? Это я к стыду своему не так давно узнал. Значит, в России больше 80% всех смартфонов на Андроиде. То есть больше 80%. Ну, и это не дорогущие Samsung, да, это в основном всякие китайские другие модели, более дешевые. То есть, грубо говоря, если можно употреблять такой термин «простой глубинный народ», он с вероятностью близкой к 100% будет на Android и будет получать эти рекомендации. Значит, про Google Discover, про эти рекомендации говорится, как и, кстати, про сервис Яндекс.Дзен, что он персонализированный, то есть он обучается, изучает историю пользователя и подстраивается под его интересы, показывает сайты, материалы, которые заинтересуют пользователя в соответствии с его интересом. Ну, эту историю проверить нельзя. Я, например, могу сказать, что да, я согласен, что это так, только есть разные люди. Есть там Гриша или Саша, которые живут в интернете, а есть люди, которые живут и работают. Есть люди, которые работают где-нибудь еще, например, на стройке, на кране, водитель автобуса, там еще что-то, да? И у них эта история гораздо меньше. И, ну, вот этой персонализации меньше. То есть, если там ты интересуешься технологиями, у тебя будут какие-то технологические сайты, но даже у тебя, и даже у тебя, Гриша, будет попадаться, будет некоторый микс, будет попадаться общая полезная, по мнению платформы, ну, какая-то желтуха или что-то такое очень противоречивое, что-то такое, что тебя должно зацепить. Вот. И качество этих материалов, ну да, по моим грубым прикидкам, по, там, не знаю, данным или в интернете, минимум 20-30 миллионов кликов происходит на пропагандистские ресурсы и ресурсы, которые спокойно действуют не заблокированы на территории России. Но если там 20-30 миллионов кликов происходит, то читают эти заголовки, ну, а заголовки – это самая жесть, самая жареная, ну, минимум в 5 раз больше. То есть этот охват, он колоссальный.
Да, и что с этим делать-то, вот, возможно? А главное, подожди, даже не что с этим делать, что с этим делать, это, конечно, самое главное. А вы понимаете, почему так получилось?
Ну, у меня, как всегда, есть много гипотез, я, может, Гриша тоже скажет.
Гриш, нет, почему так? Давай сначала ты, потом я расскажу, что Лев не прав.
Ведь, да, но ведь Google всячески штрафуем в России, преследуем и так далее. Заподозрить его в каких-то договоренностях с российскими властями, ну, в общем, по меньшей мере, это не на поверхности.
Да, и тут несколько прям детективных историй, это уже разовью эту мысль. Значит, Google обложен гигантскими штрафами, заметными даже для компании Google, 30 миллиардов рублей. Ну, по тому курсу, который был пару месяцев назад, да, это было там сотни миллионов долларов. Это какие-то заметные суммы. И при этом часть из них, конечно же, российское государство получит, потому что оно уже давно заморозило, заблокировало все, арестовало счета, и все деньги оттуда снимет. Значит, Google эвакуировал всех сотрудников, и он уходит из России. Он остановил в России, тоже Гриша меня поправит, всю там монетизацию, рекламу и так далее. Он ничего не зарабатывает. Он тратит много денег, и спасибо Google за то, что он все еще показывает незаблокированный YouTube российским гражданам. Вот, это не дешевое удовольствие для него, но он ничего там не зарабатывает. Более того, конкретная история, значит, через этот Google Discover, да, через вот эти рекомендации в Chrome, от там полумиллиона до миллиона, иногда больше кликов, то есть переходов в день, получает контент сайта Царьград ТВ. Царьград ТВ замечателен тем, что он принадлежит Константину Малафееву, который находится в американских санкционных списках с 2014 года. И в отличие от как бы независимой заблокированной прессы, которая есть и кое-как выживает, да, у этих сайтов нет проблем с монетизацией, там и баннеры, и рекламы. Вот я даже в Берлине открываю сайт Царьград ТВ, там тоже есть гугловые какие-то, значит, эти, или не гугловые, еще какие-то рекламные баннеры. То есть, фактически, Google, да, и Малафеев несколько судов в России против Гугла выиграл за то, что в YouTube, например, его канал был заблокирован. Но в то же самое время Google через эти рекомендации льет туда очень приличный трафик, ну, который, в частности, может быть, монетизируется. Uh-huh. И монетизируется. И фактически Google мало того, что платит штрафы, он еще и дополнительно финансирует. Вот как бы такая история. Почему? Давай короткий ответ. Значит, во-первых, ты совершенно прав, Саша, у меня есть этому подтверждение, что вот есть даже цитата, что по там, статье в ProPublica о том, что к контенту на английском языке в Гугле гораздо больше внимания, а даже всякие там латиноамериканские страны, испанские, немецкие, французские гораздо-гораздо меньше. Что уж говорить про кириллический сегмент, наш там русский язык. Угу. Это раз. Два, я думаю, что когда запускался сервис этот Google Discover, у него были очень понятные, ну, какие-то показатели KPI, нужно было, чтобы CTR, кликабельность росла, и на самом деле он же был запущен даже до ковида, то есть вот эта вот история, насколько там достоверный и не вредный контент, никто особо не смотрел. А, еще раз, на неанглийских языках ситуация еще хуже. И в этой ситуации, когда, с одной стороны, эти языки очень мало внимания у большой компании, во-вторых, из России мы уже эвакуируемся, уходим, списываем убытки, то Google и конкретно Google Discover, эти кремлевские кибердружины, я не знаю, кто там конкретно, они просто хакнули. И потому что у государства, например, есть два очень мощных рычага, которых ни у кого нет. С одной стороны, государство умеет некоторые ресурсы, которые не нравятся, делать технически недоступными на территории России, да, их с помощью Роскомнадзора блокировать. С другой стороны, с помощью совсем ручных сервисов типа Яндекс ВКонтакте на тот же Царьград ТВ могут наливать огромный трафик. Вот сейчас Царьград ТВ из Яндекс Дзена, ну или который теперь ВКонтакте Дзен-Дзен, не новостной, получает какие-то страшные 3 миллиона переходов в день. И тогда Google, ну или гугловые какие-то алгоритмы, они смотрят, ну вот какой-то ресурс появился в этой территории, очень популярный, русский человек любит теперь с февраля, с января в 5 раз больше любит сайт Царьград ТВ, ну значит, с хорошей вероятностью, если мы будем материал оттуда показывать, они зайдут. Вот как бы короткий ответ такой, что нету злого умысла, просто очень слабая система в плане там проверки какой-то достоверности и качества контента, и она легко взламывается вот государственными структурами. Гриша, передаю тебе татами.
То мне кажется, что тут нечего передавать. Ты все правильно рассказал. Я бы единственное, что сказал, что, во-первых, кажется, Google наступил на те же грабли, на которые наступили в свое время ребята из Яндекс.Новостей. Потому что хотели сделать просто ресурс, который просто помогает людям и делает это, ну, как бы, делает это как зеркало. В смысле, у Яндекс.Новостей долгое время была позиция зеркала Рунета. И мы тут ничего не искажаем, просто показываем, как есть. Если у людей это популярно, значит, вот они это читают. И с Discover в Гугле ребята делали ровно то же самое, причем они делали это одинаково во всех странах, там нет никакой специфики в этом. Вот country-специфик алгоритмов там никаких нет. Там есть сегментация по языку, в первую очередь. И то, что люди читают на русском языке и часто читают то, что сейчас накручено, в том числе вся эта история с Царьград ТВ, это прям очевидная штука. При этом кажется, что люди еще и в Discovery, так же, как в свое время люди в Фейсбуке, не осознают, как именно оптимизированы их алгоритмы. Потому что сейчас алгоритмы Фейсбука и Discovery ориентированы на очень простую метрику. Они смотрят, как бы максимизируют функцию, давайте так по-другому, максимизируют время, проведенное пользователем на их сервисе. То есть задача фейсбуковых алгоритмов оптимизации на самом-то деле – это заставить вас как можно дольше находиться в Фейсбуке. Задача Discovery – как можно больше проводить
время в интернете.
Да, так и есть. И это большая штука сама по себе, потому что на самом-то деле, если ты начинаешь думать так, ты начинаешь понимать, что при таком подходе ты не можешь не сортировать контент. Ты не можешь давать контент какой угодно. Потому что даже в формулировке мы будем показывать тот контент, который приводит к увеличению времени, проведенного в интернете, ты автоматически понимаешь, что это только желтуха. Только она дает вам такое вовлечение, такую интересность и такую форму подачи, которая заставляет человека как можно больше проводить времени в интернете, находясь в рамках этого сервиса. Ну вот, и если в случае с Фейсбуком это желание ну, получать все больше людей, которые как можно больше времени проводят в Фейсбуке, как я уже неоднократно говорил, приведет к тому, что Фейсбук просто начнет сводить и скрещивать тех людей, которые, потомство которых с наибольшей вероятностью будет проводить время только в Фейсбуке, то в случае с Discover'ом просто будут выводиться люди, которые смотрят и производят, получают удовольствие только от чтения желтых новостей. То есть я думаю, что да. Здесь, конечно, надо вмешиваться на каком-то...
Вот, да, возникает вопрос, что с этим возможно сделать? Вот мы только что говорили как раз о вмешательстве государства, ну, в работу соцсетей, а это не совсем соцсети, ну, вот. Но тем не менее, каким образом, во-первых, там, условно говоря, мы можем что-то сделать, и можем ли мы что-то сделать, а во-вторых, вообще, теоретически, что возможно с этим сделать, и может ли, ну, можно ли что-то с этим сделать, извините за настолько вопросов, без того, чтобы это сделать только, ну, может, это только сам Google может и сделать, и все. Больше никто.
Во-первых, я считаю, что, во-первых, что это мы как практические люди. Во-первых, чтобы что-то сделать, нужно задачу поставить. Или, по крайней мере, поставить диагноз. Вот диагноз такой сейчас, что как бы игрушка, которая задумывалась как такая... невинный сервис, как это у нас называлось, повтыкать, позалипать, вот эти слова я никогда не любил, но вот ровно про это. Ну, что это значит? Позалипать, чтобы там... Потому что вот когда мы с Гришей работали в одной и той же информационной компании вместе, там были такие задачи, чтобы, не знаю, отвечать на вопросы, решать задачи, немножко там образовывать.
Были задачи решать задачи, это по Яндексу.
Да, да, а тут как бы, тут такая задача, что, ну, потупить по это самое. Вот, да. Я просто к тому, что, во-первых, я считаю, что и сама постановка задачи уже довольно стрёмная, опасная. Вот, но второй момент, что да, как только у тебя что-то становится популярным, ты не можешь сказать, ой, а я ничего этого не имел в виду, я просто хотел там, это даже не желтуха, это лайфстайл, там конкурсы красоты или там новая подруга Брэда Питта, ничего же опасного нету. Значит, как только они становятся большими, их начинают кто-то хотеть использовать в своих целях. И как часто говорят, что в некотором, ну, в разных областях, да, там перед тренировкой, перед войной, был ковид, на самом деле на ковиде эта проблема, она проявилась. То есть стало понятно, ну, чуть-чуть в Америке еще с этим трамповским обвинением в том, что у него украли выборы и штурм Капитолия, но ковид все-таки во всем мире и все эти антиваксерские тексты, они еще раз напомнили, что теории заговоров, они очень живы, и не просто живы, они очень популярны, у них огромные там десятки, сотни миллионов поклонников, и они очень хорошо распространяются. И более того, они отлично распространяются через вот эти рекомендательные сервисы. И, ну, немножко страшная история, что тот же Google, он еще и зарабатывает, ну, то есть это не просто как бы его такая, не знаю, инициатива бескорыстная, он на этом зарабатывает. И вот тоже я читал несколько статей о том, что много, ну, вот эти Google Ads, реклама гугловая распространяется, размещается и, собственно, приносит деньги и производителям этого контента, и Google, да, вот на этих сайтах там про ковиды, антиваксерство и так далее. И как мы сейчас видим в России, то же самое происходит с этим провоенным, пропагандистским, прокремлевским контентом. Значит, конечно, я считаю, что... Я так очень надеялся на это в январе, когда я только заметил какие-то чудовищные масштабы, да, у этого Google Discover в плане распространения, что он обогнал Яндекс по масштабам распространения пропаганды. Лучше всего, если, конечно, компания Google сама это осознает и скажет, мы видим все серьезно, давайте начнем решать эту проблему. Но должны быть какие-то внешние... ну, кто-то со стороны общества, скажем так, это может быть государство, депутаты, еще какие-то ассоциации, должны тоже иметь возможность высказывать свои там опасения.
Депутаты, ты, надеюсь, имеешь в виду не депутатов Государственной Думы?
Нет, хотя они уже, в отличие от американских депутатов, кажется, приняли какой-то закон про регулирование рекомендательных сервисов, вот, потому что они очень внимательно слушают ваши передачи.
Ты за регулирование рекомендательных сервисов?
Я за то, чтобы был работающий механизм общения представителей общества и бигтека. Сейчас на мой взгляд, его нету. И то, что мы видим, вот эти сенатские слушания, это такой крик о помощи. Ну, когда Цукерберг отвечает на вопросы сенаторов, да, когда глава там компании со сотней или там больше тысячи сотрудников, или сколько у него там, ну, он ничего не может ответить, он не знает, он там может определять, я не знаю, стратегию, еще что-то. Если вот Цукерберг отвечает на вопросы сенаторов, для меня это значит, что этого рабочего механизма нету, а он должен появиться.
Григорий, давай что-нибудь?
Да не, мне кажется, что все, в общем, максимально понятно. Я с ужасом думаю, что в этом месте нам предстоит регуляция. Я уверен, что для Гугла есть хороший способ спастись, и мы много лет уже разные ребята говорят Гуглу, рассказывают одну и ту же историю. Хочу ее здесь повторить, что есть чудесный способ, как улучшить все существующие рекомендательные системы, обеспечив гораздо большую прозрачность. Это сделать систему, которая позволяет показывать читателю, по какой причине ему порекомендовали тот или иной контент. Да. То есть объяснение рекомендаций. И тогда сильно проще будет понимать, почему мне показывают эту чернуху или эту желтуху. Эта штука, с одной стороны, позволит Гуглу рассказать, ну, хотя бы прозрачиться и рассказать, что на самом деле вы сами дураки и не лечитесь во многих случаях. Но в остальном это позволит, ну, как бы сознательным гражданам, да, то есть тем людям, которые пытаются со всем этим бороться, показывать Гуглу ошибки в их логике и в их алгоритмах. Mm-hmm. Сейчас, когда рекомендательная система – это черный ящик, причем черный ящик и для Гугла, и для нас, и для, как пользователей, это все невозможно. Вот этот способ сигнализировать о том, как работает рекомендательная система, сильно бы помог многим людям. Это полумера. Она очень небольшая. Она такая очень мягкая. Да. И она не везде помогает. Например, в рекламных системах у Фейсбука есть объяснение, почему тебе показывается та или иная реклама. Вы можете на это посмотреть. Это интересно. И это как раз одно из мест, где видно, что это не всегда помогает. Но прозрачность в этом месте максимально важна. И для Гугла это, ну, был бы простой шаг вперед.
Я тоже добавлю одну вещь. Саш, прости. Значит, я очень-очень Гришу поддерживаю, потому что я просто еще скажу, что вот есть такая огромная-огромная система с огромным трафиком. Например, там вот у нас в Германии 6 миллионов, не знаю, русскоязычных граждан. Что они видят, никто не знает. Я за последние полгода очень много получаю скриншотов с какими-то трэшовыми вот этими рекомендациями. Может, я там про одну вещь еще расскажу. Ну, например, 2 недели назад я был в городе Бонн, где общался, познакомился с человеком, который работает на немецкой волне, живет тоже много лет в Германии уже. Он говорит, мне каждый день Дзен рекомендуют. Дзен.ру. Ну, то есть это отдельно смешно, да, потому что это как бы формально прямой конкурент. Это не источник, это платформа. И вот этого Дзена из Царьград ТВ и с другими ресурсами Google очень активно рекомендует контент с платформы Дзен. И, например, вот в России есть этот Левинтернет, Герман Клименко, спасибо ему, что не закрыл. Вот. Но в других странах я не знаю, например, ну, то есть ни у кого там, с кем я не разговариваю, говорю, а вы знаете, что он показывает, куда идет этот трафик? Даже на такой вопрос нет ответа. То, про что Гриша говорит, очень важно. На самом деле, с этим Google Discover тоже спустя месяцы, там ты можешь покопаться, найти свой профиль, увидеть свои какие-то интересы. Но почему к твоим интересам там им соответствует материал «Царьград ТВ», Никита Михалков назвал 4 главных предателей России, самых опасных, материал, который собрал в Ютьюбе, на Дзене и на «Царьград ТВ» там 1,5 миллиона просмотров этих самых, никто не ответит. И да, очень хочется, я до сих пор, несмотря на то, что уже достаточно эмоционально к этому отношусь, все равно стараюсь находиться в очень конструктивной позиции. То есть мы и до сих пор, я считаю, что это баг, ну просто серьезный, но который, конечно, им по силам пофиксить, просто это надо сделать.
Друзья, поставьте, пожалуйста, лайки, ни разу еще не просил за сегодняшний день, поставьте, пожалуйста, лайки, кто не подписан на канал, подпишитесь на канал. И очень важный вопрос задает в чате трансляции Джулия Рейвен. Собственно, про Threads когда будет? Вот про Threads будет прямо сейчас. Мы напоследок оставили эту тему. Запустилась микроблоговая платформа от Меты. И Конечно, ее называют убийцей Твиттера или Инстаграм без картинок и всяким таким. Ну, Твиттер воспринял это, во всяком случае, Маск воспринял это, не знаю уж насколько серьезно, но публично делает вид, что очень серьезно. Там теперь даже судом грозится и так далее. Попробовал ли ты Threads, Гриша?
Ну, конечно, я попробовал. Причем, знаете, ребята из Фейсбука меня каждый раз тоже удивляют. Они меня всегда очень радуют некоторыми своими мелкими вот этими фишечками. И помните, когда-то в стародавние времена мы мерились, у кого короче номер Васьки?
Да.
Вот эти шестизнаки, все дела.
Да.
Так вот, ребята из Меты прям возродили эту традицию. Дело в том, что теперь в Инстаграме можно посмотреть, какой по порядку ты пользователь в Threads.
Прикольно.
Обязательно сходите в своем профиле, посмотрите. Очень увлекательный процесс. Threads в целом удивительно хорошо себя показал на старте. Я давно такого не видел. Вот если вы вспомните, все социальные сети, когда они там с каким-то потенциалом, они на старте всегда падали. Вот они начинали запускаться и падали. Threads стартовал, набирая пользователей, примерно 1,5 миллиона пользователей в час. Это чудовищная цифра. Никто так пока не делал, не стартовал. И в этом смысле они огромные молодцы. Сервис максимально похож на тот Twitter, который мы потеряли. В смысле, без каких-то сложных фич. Очень, очень простой, очень прямолинейный. При этом страдающий проблемой современного...
Не хотят стену вернуть. Не хотят стену сделать, которую мы потеряли.
Знаешь, стену, видимо, нет. Но они вот уже пообещали, что буквально в следующих релизах уже будет не только рекомендательная лента, но и лента, отсортированная по... Ну, типа, тех, кого ты фолловишь, и отсортированная по времени. Как когда-то было в Твиттере, напомню.
Кайф.
Да, в целом Threads очень приятный сервис. Он какой-то легкий, очень доступный.
Знаешь, стену видимо, прости. Но... Прости. Я пытаюсь в чат засунуть это самое. Ссылку на себя в Threads. Да.
Мне кажется, что прям это очень удачный запуск. Я с удовольствием там туда что-то подглядываю и смотрю. И самое крутое, что они сделали, это то, что они решили проблему курицы и яйца во всех социальных сервисах. Ты когда новый социальный сервис создаешь, у тебя в него не приходят пользователи, потому что там нет их знакомых, их брендов и того, что нужно почитать.
Если наоборот, у тебя есть Инстаграм бренд... уже за пазухой, то можно.
Да, да, да. А в данном случае ребята просто провернули великолепный фокус. Они сказали, ну, во-первых, мы разработчики Инстаграма, приходите к нам все бренды и всякие сервисы. А еще, если ты будешь заходить, можно нажать кнопочку, и те, кого ты фолловил в Инстаграме, будут фолловить тебе, ты будешь фолловить их и здесь. То есть это такое чудесное решение для всего. Мне кажется, что там только можно поаплодировать ребятам, запустили великолепный сервис. Главная претензия, которая у меня к нему есть, заключается вот в чем. В тот момент, когда вы регистрируетесь в Threads и подключаете свой Инстаграм-аккаунт, вы на самом деле оказываетесь в ситуации, когда вы не можете после этого удалить аккаунт в Threads. Единственный способ удалить аккаунт в Threads – это Instagram. Удалить аккаунт в Инстаграме. И это, кстати, я думаю, главная причина, почему сервис не запущен в Европе.
Слушай, просто я знаешь, что я не понял? GDPR. Я что, не понял? Почему мне в ленту... Я ни на кого не подписался еще. Мне в ленту напихали какого-то говна. Вот откуда это все на английском языке?
Как это убрать? Рекомендательная система.
Как это рекомендательная убрать
система. Как только, когда ты будешь подписываться на людей, у тебя в ленте будет все больше и больше твоих людей. А сейчас, обрати внимание, сейчас, что то, Гриша, что у тебя написано, напихано, у тебя в левой стороне есть эти иконки пользователей или сервисов, и там есть плюсик.
Плюсик, да.
Типа, подпишись. Задача этого контента заключается в том, что типа ты подпишись, вдруг тебе это интересно будет. Честно сказать, русскоязычный контент в Threads мне прям совсем не зашел, потому что там, ну, по сути, там то же самое, что в Твиттере, никакого смысла особенного для меня нет. А вот англоязычный внезапно зашел, и оказалось, что там большое количество брендов, на которых я не был подписан в Твиттере и в Инстаграме, но при этом по интересам они мне подходят, очень хорошо притащились ко мне через вот эту рекомендательную ленту. Но я, конечно, не типичный пользователь этого, во-первых. А во-вторых, у Threads пока нет той проблемы, о которой говорил Лев про Discover. Потому что нужно понимать, что пока эту ленту никто не накручивает, она только запустилась. Она свеженькая и пока работает так, как хотели разработчики.
И более того, они, в принципе, могут себе позволить, то есть как было с Фейсбуком, он был, ну, не только у нас все, и вода мокрее, и трава зеленее, и Фейсбук фейсбучнее был лет сколько-то назад. Вот, а пока они не перейдут к активной фазе его монетизации, они вполне себе могут позволить делать так, чтобы рекомендательные алгоритмы работали в интересах пользователя. Ну, в смысле, чтобы они тебе лучше рекомендовали, а не то, что самой платформе интереснее. Вот. Ну, это отдельная большая тема, но я как европеец еще не пользуюсь Threads'ом, поэтому я...
Да, скажите мне вот какую вещь напоследок. Убьет он Twitter или не убьет?
Блин, ну ты бы сейчас спросил, убьет он Путина или нет. Знаешь, нам всем бы хотелось, но как бы наши мечтания ни на что здесь не влияют. Я сейчас, конечно, про Твиттер. То есть мне в последнее время активно не нравится то, что происходит в Твиттере, но я думаю, что, к сожалению, это будет просто две равнозначных платформы. Так же, как Твиттер не убил Инстаграм, и Инстаграм не убил Твиттер, так же появление Threads – это усиление в общем брендов Меты и потребление сервисов Меты.
Ну как, смотри, у Цукерберга конкретно есть прямо опыт убивания, буквально. Я говорю про MySpaces. Вот, который был убит Фейсбуком, буквально.
Понимаешь, у Цукерберга есть опыт и другого убивания. Дело в том, что сервис Threads уже существовал у компании Facebook, и они его убили и перезапустили под этим именем уже другой новый сервис. Мы не знаем сейчас. Тут весь важный момент, что непонятно, как Threads сейчас будут зарабатывать и будут ли вообще, какую пользу они будут приносить этой экосистеме. Сейчас это очень быстрый старт и огромная аудитория, которая набралась во многом из-за того, что Twitter сейчас ведут себя, ну, Твиттер и Маск в целом ведут себя так, что хочется сбежать с этой платформы. Что будет через год? Останутся ли там люди? Появится ли там какая-то самостоятельная жизнь? Посмотрим. Я, на самом деле, очень за. Я надеюсь, что там все появится, да.
Окей. Ну что же, на этом берлинский выпуск программы «Точка», думаю, можно и завершить. Спасибо большое Грише Бакунову, нашему постоянному IT-эксперту, Леве Гершинзону, который зашел в берлинскую студию, и, собственно, самой берлинской студии «Эхо». Напоминаю, что мы провели стрим в поддержку «Эхо», и в описании к этому стриму, который прошел в ночь на субботу, по-прежнему есть ссылка на донаты, она будет работать, но она работает-то всегда, в смысле, она будет у нас активно до следующего стрима, то есть до четверга, включительно, поддержите наших коллег из Эхо, из агрегатора, который работает в Берлине. Мы с вами прощаемся на неделю, спасибо, всем пока, счастливо.
Спасибо, пока.
Пока.